новости Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин не поедет в Польшу на памятное мероприятие, посвященное 70-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим, которые будут проходить 28 января. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, официального приглашения Кремль не получал. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, представитель администрации президента Польши еще неделю назад заявил о том, что нет оснований говорить о том, что Путин примет участие в праздновании 70-й годовщины освобождения Освенцима, поскольку Москва до сих пор не сообщила о таком намерении главы государства. Вот такая загадочная коллизия. Российский лидер стал невыездным. Такой вопрос мы вынесли в заголовок нашей сегодняшней беседы с политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он в нашей студии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Можно ли было в советские времена представить, чтобы обитателя Кремля так вот, что ли, демонстративно игнорировали?
Я этого себе не представляю. Конечно, тогда нежных отношений с Западом у Советского Союза не было. Мы это все помним по той пропаганде советской, которая не была столь кондовой, как нынешняя, но тем не менее. Американский империализм, реваншизм немецкий, милитаризм японский. Все это было, конечно же. Но представить, что кто-то из лидеров Запада мог отказаться от встречи или сообщить по своим каналам, что эта встреча нежелательна тому же Леонидовичу Брежневу или Горбачеву, я уж не о Горбачеве не говорю, или Андропову, или там, до этого Никита Сергеевич Хрущев у нас был. Я этого не представляю. Да, они встречались, и если было желание обоюдное, а такие желания, такие вопросы были, они возникали, их решали, то эти встречи были, там целования не было, конечно же, но была достаточно понятная, интересная, и, может быть, нужные были встречи и беседы. Вот так, чтобы демонстративно пренебрегать руководителям нашей страны, я этого что-то не помню. Может, я что-то пропустил в своей, говорите, памяти, но не представляю себе, чтобы кто-то дал понять нашим бывшим советским руководителям, неважно кому, что мы не хотим тебя, парень, видеть у нас, будь то Освенцим, будь то еще что-то. Поэтому вот эта история, которая сейчас складывается, она лишний раз, наверное, показывает о консолидации Запада относительно уже не политики, в общем-то, России, а личности Владимира Путина.
У нас на прямой телефонной связи Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Алла Ефремовна. Как по-вашему, выглядит ли вообще дикостью то, что на торжества траурные к 70-летию освобождения Освенцима не будет российского лидера, хотя именно советская армия освобождала узников? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Да, это, честно говоря, меня, мягко говоря, удивило. Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда говорят об Освенциме, то нельзя говорить, будь то Освенцим, будь еще что-то. Освенцим – это то, чему нету аналогов, чему нету равных, если только не говорить о других концлагерях, лагерях смерти. Но самым страшным апофеозом зла, апофеозом ужаса, абсолютным злом был, конечно, Освенцим, где были уничтожены тысячи ни в чем абсолютно неповинных людей, повинных только в одном, что они были евреями. Я, как президент фонда «Холокост», должна сказать, что уже на протяжении многих лет у нас 27 января всегда вечер реквием, всегда в память о погибшем, о жертвах и о героях сопротивления. На этих вечерах всегда бывает посол Германии, посол Израиля, посол Польши. Это наша попытка солидаризировать всех тех, кто так или иначе, или как жертвы, или как виновники, представители тех народов, тех государств, которые сейчас иные совершенно, принимали в этом участие. И всегда это пронзительные выступления бывали и польского посла, и немецкого посла, и, естественно, израильского посла. Сейчас 70 лет. 70 лет как советская армия. Это так. И я это могу утверждать, потому что я этим занимаюсь уже много-много лет, освободил Освенцим. 250 наших солдат погибли, освобождая Освенцим. Миллионы погибали. Но 250, а нам дорого каждая жизнь, которая там была отдана, за то, чтобы освободить тех немногих, которые выжили, и они фактически дали им новую жизнь. Россия, сегодняшняя Россия, правопреемник, как мы, так сказать, считаем, в какой-то степени, а может даже не в какой-то, Советского Союза. Во главе России президент России Владимир Владимирович Путин. Можно предъявлять ему тысячи претензий. И сейчас обсуждать это я, естественно, не буду. Можно считать, что Крым был аннексирован. И я сейчас об этом тоже говорить не буду. Хотя я в этом смысле на стороне тех, которые так считают. Но я думаю, неправильным было не... Слово «пригласить» туда же неправомерно. Неправильным было не огласить среди участников представителей властных структур разных стран, неправильно было бы, чтобы среди них не было президента России. Мне кажется, это неправильно. Я бы так, я не имею права это говорить, я не Евросоюз, и я не премьер, и не президент ни одной европейской страны. Но мне кажется, в каких-то ситуациях надо быть шире, надо быть масштабнее. Да, претензии, да, всевозможные, так сказать, знаки презрения, всевозможные санкции и так далее. Тоже переворачиваем эту страницу. Но бывают такие моменты, когда нужно быть выше, когда нужно быть масштабнее, когда нужно понимать, что да, вот сегодня, вот 27 января, в день освобождения Советской армии Освенцима, да, здесь с нами и президент России.
У нас на прямой связи из Варшавы Зигмунд Зінчаловський, независимый польский журналист, редактор проекта Open Democracy. Добрый вечер, Зигмунд. Насколько убедительно выглядит мотивировка российской стороны о том, почему лидер государства не приедет в Польшу?
Добрый вечер. Это всегда такой хитрый прием участников дискуссии, которые хотят что-то сказать от себя, и тогда не отвечают напрямую на вопрос ведущего. Хочу начать с того, что, возможно, из всех участников этой дискуссии у меня есть, хочу поделиться, потому что довольно личная история, и у меня есть прямое отношение семейное к концлагерю Освенцим. И оно несколько парадоксальное, и стоит об этом рассказать. Меня зовут Зигмунд, как вы правильно упомянули, в честь моего дяди, которого расстреляли в концлагере Освенцим. Я родился после войны, но как только я стал понимать человеческий язык, да, как ко мне обращается дедушка с бабушкой и мои родители, меня взяли с собой 1 ноября, потому что нету могилы дяди, его расстреляли, его сожгли, его нету, меня оттуда забрали, я помню, что этот визит в Освенцим, это было начало 60-х годов, на маленьком ребенке произвел колоссальное впечатление. Но там еще один такой интересный парадокс. Мой дядя не был евреем. Вот надо не забывать, что в Аушвице убивали не только евреев, не только цыган, убивали тоже поляков, убивали представителей разных национальностей. Это был завод по производству смерти, совершенно беспрецедентное явление в истории человечества. Это не как в Катыни, где убивали вручную, выстрелом в затылок. Это было налаженное промышленное производство, которое, вот как я сказал, у этого не было прецедента в мире. Еще один момент, я хочу просто отнестись к тому, что сказала Алла Гербер. В Польше стараемся не называть концлагерь названием города Освенцим. Все-таки Освенцим – это старинный польский город, в котором жило до войны больше 50% евреев, но все-таки концлагерь, вот этот завод по убийствам, где в массовом порядке убивали людей, он называется Аушвиц, и вот это его второе подразделение Аушвиц-Биркенау. Вот мне кажется, это очень важно, потому что жители города Освенцим, которые там живут, 60 тысяч населения, они же ни в чем не виновны, они должны... Это же разные вещи. Вот. И вообще тут территория музея и концлагеря, она находится за пределами города. Это было немецкое учреждение, не нацистское, не фашистское, как принято сейчас говорить. Это было учреждение, созданное немецким государством, в самое страшное для него время. Теперь относительно вашего вопроса. Я был 10 лет тому назад на торжественных мероприятиях, приуроченных 60-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, в которых участвовал президент Путин. Да, это было правильно. Мы считали, и все считали, и присутствующие, что вот без него вообще этого не могло быть. Хотя он, его речь вызывала некоторые сомнения, потому что он сравнивал тогдашний фашизм с современным терроризмом. Это все-таки разные вещи. От терроризма современного, в его современном воплощении исходит определенная угроза, но это разные вещи. Но мы понимали, что Владимир Владимирович Путин, как глава Советского Союза, правопреемника страны правопреемницы Российской Федерации, страны правопреемницы Советского Союза, вот это как бы его, он в обязательном порядке должен присутствовать. Но вопрос о том, должен приехать сейчас, он обсуждается в Польше уже с июля прошлого года, после сбития малайзийского самолета. Я хочу ответить Али Гербер, вот, преподнести один аргумент. Я не буду говорить, не буду обвинять Путина во всех возможных грехах. Об этом пишут все мировые СМИ, пишут про Крым, и про Юго-Восток Украины и так далее, и так далее. Но хочу просто спросить, было бы ли удобно Владимиру Путину приехать в Польшу в то время, когда вокруг этого визита, несмотря на его значение и на его характер, развернулись бы такие дискуссии, которые, наверное, развернулись бы, если бы он приезжал вот 27 января. Вот у нас СМИ были бы забиты всякими публикациями критическими или всякой полемикой, всякие форумы были бы переполнены грязью в адрес Путина и так далее, и так далее. Мне кажется, отчасти, потому что если бы, конечно, вот Польша, наверное, по каким-то дипломатическим каналам передав Кремль, что он нежеланный гость, но одновременно мне кажется, что если бы Путин испытывал искреннее желание приехать, он смог бы этого добиться. Но мне кажется, с точки зрения Кремля, дипломатически, это тоже не очень удобно оказаться в Польше в то время, когда вот это был бы дождь критики, это какой-то массовый ураган критики, который бы забросили вот главу российского государства. Может быть, нужно посмотреть на это из этой точки зрения. Еще по нескольким техническим точкам. В этом году организатором торжеств является музей в Освенциме. Это немножко другая ситуация, когда 10 лет тому назад официальным организатором являлось польское государство. Тогда хозяином этого мероприятия был президент Александр Квашневский, и все детали решались через польские министерства иностранных дел. В этом году официальная формулировка звучит так, что музей Аушвиц-Биркенау он передал в 43 страны информацию о том, что организуются эти мероприятия. Это страны Евросоюза и страны, которые являются донорами фонд Аушвица, который помогает содержать музей. Таких стран в общем порядке 43. То есть 28 стран Евросоюза и дополнительно страны, как Соединенные Штаты, Япония, Канада и так далее. Из особенно уважаемых гостей, политиков, их не будет так много в этом году, как 10 лет тому назад. Выделяется, конечно, президент Франции Франсуа Олланд. Будет тоже президент Германии Йоахим Гаук, в то время как канцлер Меркель будет в тот день участвовать на сессии парламента Бундестага. Будет еще несколько президентов государств помельче, будет несколько представителей всяких королевских дворов в Европе. Россию будет, согласно информации, размещенной на официальном сайте музея Аушвиц-Биркенау, представлять будет посол Российской Федерации в Польше. Мне кажется, это тоже неправильно, это как бы не соответствует уровню этого события. Но история сложилась так, что мне кажется, в настоящее время другого выхода из этой ситуации нет.
Спасибо. Вопрос Валерию Алексеевичу. Давно ли президент России стал бояться вот форумов, как выразился Зигмунд, и всяких блогеров, которые будут про него что-то писать там нехорошее? По-моему, это недостаточно для него аргумент, чтобы такой скандал международный учинить.
Ну, я тоже думаю, что это, конечно же, ну, мало ли кто что пишет там про всегда мировых лидеров. Пишут, да. Ну, мне кажется, здесь какая-то внутренняя уже такое вот напряжение присутствует у Владимира Путина, когда он, его не было недавно в Париже на марше, который был. Его, в общем-то, не очень ласково так бы встретили мировые лидеры в той же Австралии. Поэтому вот этот дискомфорт, который, мне кажется, он испытывал, он к нему просто не привык. Можно привыкнуть, конечно, к этому, но пока он чувствует себя не совсем уверенно. Владимир Путин привык, что с ним встречаются, обнимаются. Он приезжал там, по-моему, к Бушу на ранчо в свое время, младшему, когда тот был президентом.
Да.
Где Буш сказал, что посмотрел в глаза Путину, увидел там душу. То есть вот это все, как говорится, благотворное действовало на Владимира Путина. А тут вдруг вот такое, такой холодный душ. Я думаю, не каждый человек, конечно, мог бы себя спокойно чувствовать на его месте. Ну и вот отсюда, мне кажется, это психологическое некое дискомфорт, который он чувствует в отношении с западными лидерами и общественностью западной. Это, наверное, и приводит к тому, что он, видимо, даже если было приглашение от Польши, вряд ли бы он, наверное, все-таки туда поехал. Ну, это моя версия.
Алиф, времени вопрос. Вот мы помним, что недавно Владимир Путин не был на 25-летии падения Берлинской стены, да, в которой огромную роль сыграла позиция Кремля. Как по-вашему, рискует ли Кремль оказаться на обочине мировой повестки дня вот такими темпами? Вам слово, Алла Ефремовна.
По-моему, очень рискует. Действительно, я согласна, что он привык к объятиям, к поцелуям, что его встречают на лодках, на лошадях, в кортежах и так далее. Ну, а сейчас другая ситуация, и надо за многое отвечать. И его, коли уж президент считает, что он прав был в том, что произошло у нас за последнее время, за последний год, ну, значит, и отвечать надо за это, и быть достойным и сильным. Не бояться ни разговоров, ни блогеров, ни газетных всяких сплетен и так далее. Что это такое? Обязательно надо целоваться и обниматься? Если так всем пренебрегать. Меня задавали вопрос, мне звонили по радио, когда был марш знаменитый, потрясающий марш скорби в Париже. Я сказала, что я не могу якать, потому что это смешно, но мне казалось бы, что Путин, Владимир Владимирович, должен был бы туда поехать, вопреки всему. Да, я с вами. Вот вы как хотите, ребята, но я с вами. Я моя страна, не я, Владимир Владимирович, а моя страна. А я представитель, я президент, не представитель, представитель Лавров. А он президент, он олицетворяет собой страну. Я с вами. Я не знаю, сейчас ситуация, она действительно очень странная в связи с таким юбилеем, как 70-летие освобождения Освенцима, что это как-то делает все этот музей, и, может быть, это как-то мельчит, это событие, я тут согласна с Зигмундом, но все-таки это 70 лет, и можно было все это... Я была тоже, кстати говоря, в 10-м году, и это было очень мощное такая акция. И я еще раз говорю, я думаю, что президент с чувством собственного достоинства и верой в правоту свою не должен бояться никаких споров, должен быть во всеоружии во время дискуссий, а может иногда и отказываться от чего-то, и этого не бояться. Это, кстати, признак силы, а не слабости. Когда можно от чего-то отказаться, можно признаться в чем-то, в какой-то своей неправоте, но быть. Не бежать от всего этого, потому что нет больше поцелуев и рукопожатий, и лошадей, и лодок. А быть там – это мое убеждение.
Да, Зигмунд, вопрос. Как польское общество вообще заметило ли отсутствие российского лидера в Париже? И разделяет ли оно мнение, что это самый влиятельный политик прошедшего года, который ему присвоили звание некоторые журналы, уважаемые в мире? Вам слово, Зигмунд.
Конечно, заметили в Польше отсутствие Путина в Париже, безусловно. И сегодня все польские СМИ пишут об этом, что Путин не приедет на торжество в Аушвице. Это, конечно, является серьезной темой. Я бы хотел подчеркнуть один такой интересный парадокс. Через 4 дня будем в Польше отмечать годовщину освобождения Варшавы. То есть после Варшавского восстания 1944 года советская армия остановилась, и только через несколько месяцев она перешла Рарику Вису, и 17 января 1945 года освободила столицу Польши Варшаву. Вот если вы спросите у среднего обывателя, что это было? Это было освобождение или как бы начало нового принудительного строя, или какой-то новой своеобразной коммунистической диктатуры и оккупации? Вот тогда это под вопросом. Здесь не все согласны организовывать какие-то торжества по поводу освобождения Варшавы, хотя, безусловно, она была освобождена от немцев. Но в общественном сознании присутствует мысль, что это было начало тоже новой несвободной эпохи. И поэтому этот вопрос будет обсуждаться. С Аушвицем немножко по-другому. Мне кажется, такой вопрос не возникнет. Поэтому еще, мне кажется, отсутствие Путина на торжествах в Аушвице, оно выделяется больше. Потому что в случае с Аушвицем никто не будет отрицать того, что это было освобождение этих 7 тысяч несчастных последних узников Аушвица, которых потом лечили, потом кормили и которым спасли жизнь. Здесь пресса, СМИ публикуют воспоминания узников Аушвица. Но вот это ужасные, потрясающие вещи. И вообще они, когда человек это слушает или читает, или смотрит, возникают одни вопросы, потому что это никак не укладывается в голове. Теперь относительно вашего вопроса. Конечно, мы все понимаем, что Путин очень влиятельный политик, что он множество вопросов решает в России единолично, но одновременно, мне кажется, у местных политологов, местных специалистов, экспертов складывается мнение, что за спиной Путина в последние годы, в годы его правления, был сформирован определенная властная элита, определенный истеблишмент. И Путин должен действовать в соответствии с пожеланиями вот этой властной элиты. Той, которая заработала неимоверные капиталы, той, которая хочет располагать политическим влиянием, той, которая хочет жить роскошной жизнью у себя в стране и пользоваться всякой шикарной жизнью за пределами страны, в странах Запада. Вот это немножко сужает коридор возможностей Путина. Но то, что этот политик такой один из самых влиятельных политиков планеты, от которого зависит исход кризиса вот сейчас, не только вот на Востоке, не только на Украине, не только в Украине, но будут решаться раз на Ближнем Востоке. Все с этим согласны, и все это прекрасно понимают, что без Путина в настоящее время решать эти вопросы будет очень сложно.
Вопрос Валерию Хомякову. Создается ли у вас впечатление, что политтехнологи российского лидера делают один промах за другим, одну ошибку за другой, вот подсказывая ему неверные ходы, и вот это, в частности, его заявление по кризису, что нам хорошо, что у нас рубль упал, что теперь за тонну нефти у нас больше рублей мы получаем, это же какое-то издевательство над здравым смыслом.
Ну, ошибки, да, они очевидны. К сожалению, я не знаю, кто советует Владимиру Владимировичу подобного рода высказывания произносить, но это для этого надо вот не нужно советников, ну вот просто загримироваться, приклеить бороду, Владимир, как у вас, пойти походить по магазинам и понять, что люди говорят по поводу роста цен, роста доллара и евро. И тогда, может быть, не потребовались эти политтехнологи огромные суммы денег на их содержание и прочие вещи. Поэтому тут, мне кажется, мы видим одну вот достаточно любопытный сюжет в течение года, то, что происходит с Владимиром Путиным. Я согласен, безусловно, он влиятельный политик. Безусловно, весь год, 2014 год прошел под, ну, не только там Украина, но тем не менее он навязал свою повестку дня мировому сообществу по поводу украинского кризиса, аннексии Крыма и так далее. Что, конечно, безусловно, делает его влиятельным человеком. Ну, с другой стороны, конечно же, влиятельность, она бывает разная. Бывает со знаком плюс, бывает со знаком минус. Я думаю, вот эта влиятельность, она все-таки носит отрицательный характер в целом мире. И, к сожалению, мы в этом убеждаемся. год назад никто не предполагал, к чему приведет вот эта наша, мягко говоря, политика относительно Украины, что будет с долларом, с нефтью и так далее. Поэтому мы наблюдаем здесь вот эту ответную реакцию мирового сообщества, которая, повторюсь, на сей раз, в отличие от событий 2008 года, связанные с Грузией, консолидированной, выбрала все-таки ценности, а не деньги. Поэтому данная ситуация у нас вот такая коллизия, она только-только, процесс идет, я не знаю, чем он закончится, и как-то страшновато прогнозировать, чем закончится весь этот процесс нового появления нового Путина. Мы сейчас наблюдаем появление нового президента, который, видимо, потерял ту уверенность, по крайней мере, внутреннюю, внешне это не видно, но судя по его действиям и вот таким весьма странным высказываниям, о которых вы сказали, вот этой внутренней уверенности, убежденности уже нет. Да, есть слова, которые произносятся, что все будет хорошо, виноват проклятый Запад во всех наших бедах, но как-то вот это все, мне кажется, уже несколько наиграно.
Алексей Ефремович, вопрос. Вы ощущаете вот эту неуверенность вообще правящей верхушки российской в своем положении, даже в стабильности ситуации в стране, которая по-разному проявляется вот в разных ситуациях? Вам слово, Алла Ефремовна.
Да, вы знаете, я думаю, что это абсолютно точно. Потому что, как знаете, как в набитом таком вагоне, когда поезд несется с бешеной скоростью, и люди стоят и держатся за поручни, и шатают то в одну сторону, то в другую сторону, то, наконец, они на какую-то секунду застывают и отдыхают от этого безумия, этой бешеной скорости. Вот мы сейчас находимся в состоянии, вот наша, не мы, а наша, и мы в итоге, естественно, и наша власть, наша правящая верхушка находится в этом состоянии, ее болтает. И болтает, ее несет. То в одну сторону, то в другую сторону. Они есть какой-то момент растерянности. Растерянности перед неизбежным, то, что несет с собой вот этот подешевевший нефть, то, что несет с собой вот весь этот сумасшедший биржевый рынок, что делается с долларом, что делается с евро. И растерянность от того, что окружены, сейчас действительно окружены недружелюбием. Мы не врагами окружены. Вот это как раз самое неправильное. Мы-то окружены как раз друзьями. Но эти друзья, которые могли бы быть нашими друзьями, они проявляют к нам сейчас недоверие. Самое страшное, что сейчас должна почувствовать власть, она это чувствует, безусловно, это недоверие. Им потеряли доверие. Не только те, кто нас окружает, но и внутри. Пока это еще, может быть, не так ярко выражено, пока еще есть эти 85%, но недоверие, внутреннее недоверие, порой не сформулированное, не высказанное, оно, безусловно, существует. И есть ощущение, что там, понимаете, у нас очень бедная информация о том, что происходит, какая там подковерная идет борьба наверху, кто там с кем, за кого, почему и как. Но прав Зигмунд, сказав о том, что действительно есть, это мы все знаем и понимаем. Может быть, не настолько знаем, опять же, как понимаем, что есть, конечно, эта верхушка, это группа сильных и богатых, и безусловно, от которых очень зависит Путин. И, понимаете, тут я, не дай бог, чтобы меня неправильно поняли. Я не против богатых людей, я не против их богатств, будучи совершенно суперсредним, так сказать, человеком, в смысле моих доходов, моей зарплаты. Я только за то, чтобы люди были успешны, чтобы они, работая, наживали большие капиталы, как Билл Гейтс, например, и многие-многие другие. Как в свое время, действительно, может быть, и наши крупные олигархи, которые трудом заработали свои деньги. Но у меня ощущение, что там какая-то не те, которые трудом, не те, которые, так сказать, вкладывали мозги и вкладывали свои таланты, что это люди, которым шло, и они хапали, они брали. И теперь они безумно боятся с этим расстаться, боятся, как говорится, суда справедливости, суда Господня, не знают, что вообще с этим дальше делать, потому что мы несемся, и отнюдь не по прямой, мы несемся вниз. И какая будет остановка, и где она будет? И не сорвемся ли мы так, что мы попадем вообще в пропасть? Это ощущение сейчас есть у людей, у очень многих. И поэтому и народ, ну, может быть, в массе еще не совсем все это понял. И думающие люди чувствуют эту болтанку. И эта болтанка, безусловно, наверху.
Вопрос Зигмунду. Как, по-вашему, мировые лидеры окончательно утратили доверие к Владимиру Путину? Или у него еще есть шанс вернуться в круг большой двадцатки, большой восьмерки, откуда его уже буквально вытеснили? Вам слово, Зигмунд.
Но это трудный и сложный вопрос, потому что на совести Владимира Путина довольно много поступков, которые очень критически оцениваются по всей Европе. Это, я бы тоже хотел вернуться к одной мысли Аллы Ефимовны, потому что вот как раз стал об этом думать. Она говорит о том, что Владимир Путин, как глава российского государства, должен находиться и в Париже, и в Аушвице, потому чтобы продемонстрировать то, что мы с вами, ребята, мы с вами. Но вот в ответ я хочу сказать, мы как-то думаем, что Россия не с нами. Вот это самый серьезный вопрос. Россия и Владимир Путин совершили вместе такие вещи, такие поступки, которые как бы, ну вот, в системе ценностей не соответствует нашей европейской системе ценностей. И я не знаю, вот, что должно было бы случиться, чтобы Владимиру Путину удалось отвоевывать свои позиции. Он был уважаемым политиком, его принимали везде, его уважали, с ним считались, несмотря на то, что внутри России и за рубежом звучало довольно много критики. Но вот эта критика перешла какую-то критическую массу, особенно после украинских событий. И сейчас как-то вот исправить имидж Владимира Путина, мне кажется, будет очень сложно. Хотя, понимаете, сейчас хорошо говорят про президента Украины Лукашенко, про которого говорили такие гадкие вещи еще пару лет назад, что вот человек, который наблюдает современную политику, видит, что коридор возможностей очень широкий. Но в настоящее время мне как-то не хочется верить в то, что президенту Путину удастся вернуться в свои вот позиции.
Да, но с белорусским лидером, конечно, не очень лестное сравнение для обитателя Кремля. Валерию Алексеевичу вопрос. А вот как, по-вашему, растет ли недоверие внутри страны к ее лидеру, как сказала Алла Ефремовна?
Мне кажется, пока вот этой критической массы нет. Да, эта тенденция есть, я это чувствую по своим знакомым, которые кричали с восторгом, хорошо, что Крым наш, а теперь уже этого не говорят и говорят, что же происходит. Вот, поэтому это вот это разочарование в политике внешней, которое стало бумерангом по внутренней политике, оно начинает проявляться, расти, и мне кажется, пока трудно себе представить, что остановит это, вот это разочарование. Рост цен, безусловно, будет. Доллар у нас, сами знаете, какой, поэтому здесь масса проблем проявляется, которых раньше трудно было себе представить. Вот проблема житейская, что называется. РЖД на днях объявило, что в 20 регионах отменяются очень много электропоездов этого пригородного сообщения. Ну, казалось бы, какое это имеет отношение к тому, что Крым наш. Но выясняется, что регионы не платят РЖД за то, что они должны доплачивать вот этот социальный так называемый билет, а затраты РЖД больше почему-то. Угу. И вот отсюда что возникает? Вот в том же Ставрополе ходит электричка, там минеральные воды, значит, Кисловодск. В декабре были чуть ли не драки, потому что всем надо куда-то ехать. Мелочь, казалось бы, но это все накапливается, вот это недоверие власти в итоге выливается. Если раньше это доверие было высоким, то теперь, я думаю, что реальные рейтинги доверия к власти как таковой и к Путину как олицетворению, вершине этой власти, конечно же, идет тенденция разочарования, снижения, недоверия и всего остального. Вот хороший вопрос по поводу того, что можно было бы сделать, чтобы это доверие вернулось. Вопрос, ответ один. Надо предоставить украинской стране полностью контролировать ту границу, которая у нас и имеется, которая сейчас на территории чуть ли не там на протяжении нескольких сот километров вообще открыта. Вот не первый раз уже гум-конвой туда поехал. Дальше начинаются боевые действия, как сегодня в том же Донецком аэропорту. Если Путин скажет, не только скажет, а сделает, он много чего говорит, но сделает, что Украина получит полностью под контроль свою собственную границу с Российской Федерацией, либо установит совместное патрулирование, о чем, собственно говоря, все эксперты говорят, что это надо делать, тогда вот эти действия будут оценены как реальный шаг России для того, чтобы устранить то, что она там натворила. Но я думаю, вряд ли мы этого когда-нибудь дождемся. И последнее, что хотелось бы на тему этого доверия сказать, насколько оно там... Это у нас впереди очень знаменательная и очень важная дата – 70 лет Победы. Сегодня, по-моему, Дмитрий Песков сказал, что Кремль ждет всех там мировых лидеров на эти торжества. Я не уверен, что мировые лидеры там появятся в том количестве, которое это было, допустим, когда было тоже 60-летие Победы. У нас была история 20-летней давности, когда Клинтон очень не хотел к нам прилетать на 50-летие Победы. И только там как-то чудом он все-таки решился сюда прилететь. Вот. Что очень важно, это показатель. Если у нас приедет там Ким Чен Ын один и еще кто-нибудь там из соседних государств, это будет лишний раз подтверждать, что доверие к российской власти у Запада и у цивилизованного человечества просто нет, и оно отсутствует.
Да, Олег Фремни, вопрос. Как, по вашим наблюдениям, насколько велики масштабы разочарования вот, российского общества в своем президенте?
Ну, пока не велики еще, прямо скажем. Я даже, среди в своем кругу, в своей среде, людей, которые еще как-то Крым наш, это очень их поддерживает, подпитывает их отношения. И очень хорошо сейчас было сказано, что вот у нас грядет очень опасная такая ситуация нашей, действительно, по 70-летию нашей победы, когда мы можем оказаться в полном одиночестве и в изоляции. И для того, чтобы к нам действительно приехали, мы должны какие-то реальные шаги сделать, чтобы вернуть к нам доверие. Это очень важно. Не уважение, не преклонение, не восхищение, а доверие. Это, может быть, сейчас самое главное. И в отношении к нам западных стран, и в том числе, естественно, и Америки, и наше собственное доверие, в конце-то концов. А чтобы оно было, надо перестать лгать, надо перестать обманывать. Надо не отрицать, что в Крыму были зеленые человечки, а потом признавать это. И уж коль на то пошло, значит, скажите с самого начала, как оно было. И так далее. С границами очень правильно. Но действительно, боюсь, мы этого не дождемся. Мы должны сейчас совершить какие-то поступки. Поступки, которые бы показали, что к нам можно доверять. Отсюда уже и уважение, и все остальное и прочее. Вот что, когда я говорила, что вот ребята сказали, вот мы здесь, я здесь, и мы все, и мы, так сказать, с вами, я имела в виду, что это был шанс как раз на какое-то возвращение туда. Я приехал, потому что я не мог не приехать. Потому что это тот случай, когда я не мог не приехать. Понимаете, есть какие-то человеческие моменты. Может быть, сейчас, как для политика, то, что я сейчас говорю, это звучит несколько наивно. Но знаете, наивность, вот такая человеческая и очень необходимая, она иногда очень важна и в поведении крупных политиков. Вот открыть сердце, это очень располагает. Да, я приехал в Париж, я не мог не приехать. Гораздо сложнее ситуация, может быть, сейчас с Аушвицем. Потому что, ну вот, как ехать, когда тебе просто открыто сказали, что мы вас там не ждем. Тем не менее, как-то это выразить, как-то это об этом сказать, как-то сожалеть, что я не там. Что мне это очень больно, что я сейчас не там. Вот опять проявить какую-то открытость сердца при закрытости политических всех, так сказать, подтекстов. Но иногда и политику нужно открытое сердце. Кстати, и Черчилль, великий политик, это очень хорошо иногда демонстрировал.
Вопрос Зигмунду. Как по-вашему, велика ли вероятность, что лидеры крупнейших держав проигнорируют 70-летие Победы, которая будет праздноваться на Красной площади в Москве?
Но, к сожалению, очень большая, потому что это не только украинский вопрос, это, он, конечно, основной в настоящее время, но одновременно мы стали, это следствие тоже украинского кризиса, мы стали более внимательно наблюдать за тем, что происходит внутри самой России. Но одни это назовут вмешательством в дела другого государства, но с другой стороны, мы же хотим, чтобы определенные порядки, но такие вот соблюдение закона, там, демократические порядки, свобода СМИ, там, демократические выборы, это такой минимум, который мы хотим, чтобы он соблюдался в тех странах, с которыми мы поддерживаем дружеские связи. И вот когда мне кажется, что только сейчас мировое сообщество стало более внимательно смотреть на то, что смотреть, присматриваться к тому, что происходит в России. Что мы видим? Вот вам я не буду уже рассказывать. Мы же видим, как душатся свободные СМИ. Мы видим, что выдающиеся люди, образованные, бегут из России и пропадают других в вузах, в других странах, работают в других странах. Мы видим, что людей сажают, и сажают по каким-то фиктивным делам. Но это в какие ворота это лезет? Мы видим какой-то совершенно зверский закон Димы Яковлева в ответ на совершенно справедливые требования наказать преступников в деле Магнитского. И так далее, и так далее. Этих случаев можно перечислить очень много. И поэтому, ну да, может быть, они поедут, они там закроют рот и сквозь зубы поедут, но это будет сопровождаться такой полемикой в СМИ, что у всех останется горький осадок, у всех останется некоторое понимание, что они едут, но вот едут в эту пещеру, и зачем они это делают. И они будут понимать, что это не пользуется поддержкой собственного общества и собственных СМИ. Поэтому я боюсь, что может оказаться, что в эту великую годовщину Владимир Владимирович останется, конечно, с Тим Чирином, возможно, президентом Сербии, и найдутся еще там хорошо к нему относящийся президент Чехии. Но вот для серьезных лидеров это будет очень большой вопрос.
Да, вот вопрос Валерию Хомякову. Как по-вашему, уже исчерпал себя тот общественный договор, который имело российское общество с президентом о том, что оно поступает с частью своих прав во имя стабильности, и, очевидно, мировое сообщество с президентом Путиным о том, что оно закрывает глаза на некоторые издержки демократии во имя сотрудничества. Вот уже это ведь все провалились, эти планы не сбылись.
Если говорить о внутреннем договоре, то пока еще нет. Пока еще значительная часть населения, несмотря на то, что она разочаровывается и обеспокоена своим собственным будущим, каждый человек, что будет с его заработками, с работой и так далее, пока еще верит, как мне кажется, что вот Владимир Путин гениальный и могучий что-то такое придумает, что опять нефть станет $100 за баррель, как сегодня один из депутатов спрогнозировал, в кавычках, я удивился, откуда этому прогнозу, но бог с ним. Вот. Эта вера пока еще есть. Она, сколько она будет существовать, сказать пока сложно. Многое будет зависеть от того, как пойдут у нас, пройдет весна, и главное, что будет осенью. Что касается мирового сообщества, что здесь это все закончилось. Если раньше России многое прощали, ну, фактически простили Южную Осетию, фактически простили и то, что называется закон там Димы Яковлева и многие другие вещи, то теперь этого нет. Уже все, вот бывает так, что вот мальчик в классе шалит, ну, его в угол поставили, дальше он не исправляется, в итоге у директора школы лопается терпение, его просто исключают из школы. Вот не хочу тут проводить аналогии, Владимир Владимирович Путин, это не мальчик Вовочка из известных анекдотов, но мне кажется, вот это на исходе, по крайней мере, это видно по тому, как к нему относятся уже именно на уровне личности, межличностные отношения. И недавно Меркель, вот она у нас тут, она сказала, определила условия, на которых она, канцлер Германии, будет встречаться с Владимиром Путиным. звучат примерно то, что вот о чем я говорил. Сделай что-нибудь там у себя. Хватит говорить, пора делать, исправлять то, что там на Юго-Востоке творится. Вот и все. От России, не от России, не от нас с вами, слава богу, а от Кремля ждут действий реальных, конкретных и не слов, которые, опять-таки, витать будут в воздухе, а никак, без всяких там последствий, а то, чтобы действительно прекратить то безобразие, которое там творятся на Юго-Востоке Украины и все, что с этим связано.
Олег Гербер, вопрос. Как вы считаете, сделать ли выводы Кремль из вот этой некрасивой ситуации с 70-летием освобождения Освенцима, и сможет ли он вот как-то выправить ту линию поведения, которая пока абсолютно не воспринимается мировым сообществом?
Не знаю. Думаю, что мне кажется, что вывода сделан не будет. Будет такая, знаете, гордая обида, что мы молодцы, мы правы, мы в порядке, а вот с нами так поступают. Я еще хотела сказать одну очень важную вещь об этом договоре с обществом, с нашим внутренним. То, что касается западных соседей, то, что касается мира западного и американского, тут все ясно и действительно добавить мне нечего. Но мне хотелось сказать о договоре, который внутри страны. Сейчас вот выходит, может быть, наконец выйдет фильм «Звягинцев Левиафан», который сейчас получил «Золотой глобус», вот он как раз об этой стыдной покорности. Вот понимаете, народ, который вот так надо. У нас же советский народ еще, это не надо забывать. Я не хочу говорить о ментальности русского народа, это было бы несправедливо. Есть ментальность советская, вот она покорная. Вот она такая, вот жили же при Сталине, жили при Брежневе, и как-то жили, ну и жили же, живем же. Ну, с голоду не умираем, но остается, конечно, по-прежнему. Лишь бы не было войны, но никто не между прочим не понимает, что война-то идет. Война-то идет, и наши мальчики там гибнут, между прочим. Но это как-то не осознается, как война. Это где-то, это вообще мы не понимаем, что это такое. Поэтому этот договор с обществом, он довольно крепкий, потому что не крепкое общество, потому что вот оно такое, вот оно стыдно покорное.
Да, Зигмунду вопрос. Как, по-вашему, за оставшееся время удастся как-то сгладить ситуацию, или так и останется там самым высоким гостем из России посол в Польше?
Понимаете, как у нас очень много совместной истории, и я хочу рассказать об одном случае, которого был свидетелем в прошлом году, который как раз касается темы Холокоста. В Польшу приезжали ребята из Питера, которые были причастны к организации торжеств, переуроченных к очередной 70-й годовщине восстания в концлагере Собибор. Как всем известно, инициатором этого восстания был советский военнопленный Печерский, о чем в Польше как бы не все помнили. Они встречали людей из Музея еврейской истории, они встречали Адама Михника, они встречали других людей. И в итоге в Польше было все сделано. Были опубликованы воспоминания Печерского, были опубликованы какие-то тексты, присланные из России и так далее, и так далее. Как бы эта инициатива, исходящая из России, чтобы организовать какие-то мероприятия, связанные с этим очень важным событием истории Холокоста. Она была встречена здесь очень доброжелательно, и все к этому отнеслись положительно. То есть я хочу сказать, что когда мы видим, что мы имеем дело. Но я бы с удовольствием видел не только посла России, но каких-то представителей гражданского общества России сегодня в этом году в Аушвице. Могу называть фамилии, но мне кажется, необходимости такой нету, потому что вы сами понимаете, кто самые уважаемые люди современной России, кого уважают за его гражданскую позицию, за то, что он говорит, как думает. Я бы с восторгом увидел на этих мероприятиях писатель Людмилу Улицкую, например. Это очевидные вещи. В России есть достойные люди. В России есть люди, которые заслуживают уважения. Но, к сожалению, государственная политика России, она, к сожалению, такова, что ее официально, что лица, представляющие ее официально, конечно, доступ к таким мероприятиям для них ограничен. Но вот это может измениться. Я верю в то, что мы увидим, что в России тоже произойдут какие-то изменения, которые в этом же направлении. Но когда это произойдет, конечно, никто не возьмется прогнозировать сейчас.
Валерий Хомяков, вопрос. Вам не кажется, что кремлевские обитатели себя более уютно чувствуют во время юбилеев каких-то конфронтационных событий? Вот пока 70-летие совместных действий с союзниками, вот им неуютно. А когда будет вот 70 лет фултоновской речи Черчилля, холодной войны, там, войны в Корее, вот это нам больше, так, Карибский кризис мы любим вспоминать.
Ну, это бальзам, я так думаю, на душу тем пропагандистам, которые будут, безусловно, освещать и начало холодной войны, и там план Даллеса, известный план, который Ален Даллес, директор ЦРУ в конце 40-х, начале 50-х, обозначил, где чуть ли не ликвидация СССР, идет речь об этом. Поэтому это, конечно, сейчас часто вытаскивается вот оттуда из давней истории, начинает подаваться. А мы вам что говорим? Вот видите, они это планировали не сегодня, они это планировали аж тогда, когда... И еще
это Путина-то
даже
Черчилль
на белом свете не было.
В 18-м году, помните?
Так, ну да. Это все придумал Черчилль. Вот, поэтому это, конечно же, элемент будет пропаганды. Такие даты будут очень широко освещаться на наших официозных телеканалах и в СМИ. Поэтому и будет подаваться, что это вот тот хитрый замысел, смысл которого заключается в исчезновении российского государства, или как Владимиру Путину нравится образ этого медведя, вырвать ему зубы, когти и отобрать у него эту тайгу. Ну, я не думаю, что серьезные западные политики об этом мечтают. По-моему, уже говорили, они в страшном сне. Это может только присниться, если вдруг Россия распадется. Вот поэтому все это будет подаваться. А вещи совместные, где действительно была совместная победа русской армии, советской армии, стран антигитлеровской коалиции. Ну, много что было совместного, где действительно и Соединенные Штаты нам здорово помогали по ленд-лизу, и мы пролили и положили столько жизней молодых, здоровых, симпатичных ребят, которые могли бы жить и работать дальше. Поэтому вот это, конечно, как-то не очень сейчас воспринимается. И любые вот эти вещи, которые связаны с неприятием личности Владимира Путина, и не хочу называть его нерукопожатным, но, по крайней мере, есть значительная тенденция к тому, чтобы он обрел этот очень неприятный такой термин. Она, конечно же, будет сейчас использоваться. Сейчас начнется пропаганда по поводу победы советской армии, умолчание о значительной роли, которая была при открытии Второго фронта, роли союзников в совместной победе. Ну, конечно, все это мы будем наблюдать. И меня вызывает это просто чувство жалости, с одной стороны, и горечь. Поскольку я бы хотел, чтобы все мировые люди приехали к нам в Москву на 9 мая. Чтобы они посидели, выпивали, закусывали, договаривались о чем-то. Но вряд ли это произойдет. Это наша реальность.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. И большое спасибо нашим гостям за участие в прямом эфире. Напомню, что у нас на прямой связи из Москвы была Алла Гербер, а из Варшавы Зигмунд Зінчаловський. Говорили о том, почему российский лидер становится невыездным. А в студии был политолог Валерий Алексеевич Хомяков. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку Ютьюб на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.